Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Николае, архиепископе Мирликийских, чудотворце. Далее рассказ Ивана Вишневского об опере Николая Андреевича Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством». И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Давайте попытаемся дать определение нашего предмета – философия. Виктор Петрович, что такое философия?
Ну, вы задаете с самого начала, наверное, самый сложный вопрос – потому что вопрос, что такое философия, является одним из вопросов самой философии. И с самого начала существования философии философы над этим вопросом и бьются. Удивительно, но до сих пор, в XX веке, нередко можно встретить книгу, написанную маститым философом под таким названием «Что такое философия?». То есть вот философия, существуя 2500 лет, сама еще не определилась в своем предмете и во всех своих проявлениях. В целом можно сказать, что философия – это… Вот я сразу и задумался, с чего лучше здесь начать. Обычно начинают с термина. Термин «философия» в переводе с древнегреческого означает «любовь к мудрости». В этом слове «любовь к мудрости» и кроется, как мне кажется, тайна философского знания. Здесь философ показывает свою любовь не просто к знанию, не просто к умению и к обладанию некоторой информацией, а именно к мудрости. Под мудростью всегда подразумевалось некоторое синтетическое знание, знание, которое объединяет в себя все сферы человеческой жизни. Это и рассудочное понимание, и научное, и некоторый жизненный опыт – и умение ориентироваться в эстетических, культурных ценностях Тем самым философия претендует на самое общее оценочное понимание всего мира, всего знания, всей действительности. В том числе, разумеется, она пытается понять и то, что относится к человеку, и то, что относится к окружающему ему миру, и то, что относится к сверхъестественному миру. Для философии вообще нет пределов, нет запретных тем. Можно попытаться дать определение философии, которое давали различные философы, но это тема отдельного разговора, и, собственно, мы этим и будем заниматься в нашем курсе истории философии. Мы постоянно будем возвращаться к этому вопросу, постоянно будем смотреть, что под философией понимали до Сократики, Сократ, Платон, Аристотель, отцы церкви, философы позднего Средневековья, раннего и позднего Возрождения, нового времени, современные западные философы, как они возвращаются постоянно к этому вопросу.
Виктор Петрович, а что есть предмет философии?
Разные философы по-разному понимают предмет философии. И мы это увидим. В нашей советской недавнего прошлого действительности было однозначно трактуемо понимание философии и ее предмета. Философия есть наука о наиболее общих законах бытия, общества и мышления. Такое вот определение философии встречается во всех энциклопедических словарях, в Большой советской энциклопедии. То есть это наука, именно предполагается, о наиболее общих законах. То есть сразу утверждается, что такие законы есть. То есть в этом определении уже мы видим сразу ряд философских же положений, с которыми другие философы могут не согласиться. Наука это или нет? Есть законы действительности или нет? Есть ли наиболее общие законы? Или они только частные? И к этим ли областям относятся общие законы? Только лишь к бытию, обществу и мышлению? Или, может быть, есть какие-то другие предметы? Скажем, для христианина, естественно, вопрос о божественном бытии, о человеческом сознании, а не только мышлении. Есть и аспект свободной воли, и нравственного чувства, и эстетического чувства. Не только мышлением ограничивается человеческое бытие. Поэтому в этом общераспространенном в недавнее наше время определении уже кроется достаточно много сложностей. И удивительно, даже нет, не удивительно, пожалуй, это как раз характеризует отношение к предмету философии в разные времена. Вот этим можно попытаться выделить основные этапы развития философии. Предмет философии в античности отличался от предмета философии в Средние века. В Средние века предмет философии не отличался от предмета богословия.
То есть развитие философии зависит от того, что интересует человека.
Совершенно правильно вы подмечаете. Это первым как раз подметил еще Сократ. Философия, главный предмет философии – это познание человеком самого себя. А когда человек познает сам себя, он и обращает внимание на то, что его прежде всего интересует. Для античности, особенно для ранней античности, это было осознание человека как части космоса, как члена полиса. Затем выходят на передний план вопросы этические, счастья, блаженства. Затем в эпоху Средневековья поднимаются совершенно другие вопросы, вопросы христианские, вопросы богопознания, вопросы спасения человека, вопросы бессмертия его души, бытия Бога. И философия становится на многие века, почти на полтора тысячелетия, христианской, религиозной философией. Совершенно другие проблемы философии поднимаются в эпоху нового времени, когда человечество создает научные мировоззрение, и философия пытается стать научной же дисциплиной. И начиная с XIX века, XX век, характеризует особый интерес, опять же, к человеку. Возникают такие вот лозунги «назад к Сократу», «возвращение к самопознанию». И на первый план выходит во многих философских учениях интерес к обществу, к философии истории. Правда, не всегда это бывает оправданно, не всегда это бывает правильно. Этими печальными историческими экспериментами философия прославилась в XX веке. Это тоже одно из следствий философского интереса к человеку как к части общества и к обществу как к организации, состоящей из людей. Мы видим, как философия меняет свой предмет. Но даже в изменении этого предмета философия всегда соблюдает свою преемственность.
То есть можно философию сравнить с такой лакмусовой бумагой, которая показывает, как общество живет, чем оно живет.
Да, с одной стороны, философия показывает интересы общества, а с другой стороны, философия формирует эти интересы. в этом ее роль и значение в обществе, и в этом философия всегда несколько предваряет общественные события, общественные изменения. Философы, если не всегда, то, по крайней мере, очень часто стоят у истоков тех или иных общественных движений, общественных изменений, а затем философия осмысляет эти изменения, осмысляет место человека в этом мире. И в этом особенное значение философии. Она вечна и современна.
Ну, как вы сказали, философия направлена на человека.
Да, прежде всего философия направлена на человека. Вот именно у Сократа мы видим полное понимание предмета философии. До Сократа философия была прежде неким единым знанием, которое соединяло в себе и познание природы, и познание человека. Затем Сократ первым сказал, что человека не должно интересовать ничего, кроме его самого. «Познай самого себя» – вот девиз всей философии. Как сказал Сократ, «меня не интересуют ни камни, ни деревья. Что они мне могут дать? Не то, что люди в городе». И, начиная с Сократа, все однозначно признают именно этот главный интерес философии – человек. Не человек как биологическое существо, а человек как существо, имеющее особую задачу в этом мире. И какова эта задача? Есть ли эта задача? То есть все вот эти вопросы, касающиеся особого места человека в этом мире, это и есть предмет философии от Сократа до наших дней.
Аристотель называл философию теологией. С чем это связано определение?
Аристотель – ученик Платона, а Платон был учеником Сократа. Поэтому здесь, с одной стороны, видна четкая преемственность. Сократ, прежде всего, считал, что человек должен жить согласно неким общим законам Логоса, божественным законам. И чтобы познать самого себя, человек должен познать свою природу, свою сущность. Не только мою, каждой личности отдельную, таковой не существует. Есть общая, единая сущность человека, которую каждый человек и должен познавать. Вот идя по этому пути, Аристотель приходит к выводу, что философия изучает вот это общее, вечное начало, существующее в человеке. А что является вечным? Разумеется, Бог. Поэтому философия, как наука о вечном и неизменном, совпадает по своему предмету с теологией, с учением о Боге. И этим философия по Аристотелю отличается от тех наук, которые изучают временное, изменчивое, материальное. Это науки физика, биология, политика, экономика. Те науки, которые изучают наш мир. Философия изучает сверхчувственный мир. Тот, который затем будет называться метафизическим миром. Да, и Аристотель, как вы правильно подмечаете, философию отождествляет с теологией, по-русски с богословием, и во многом от Аристотеля ведет свое начало и средневековая традиция, особенно мы встречаем ее в западном средневековье, и у православных, восточных отцов церкви, которые часто говорят, что истинная философия есть богопознание, как это мы видим и у Григория Богослова, и у Иоанна Дамаскина, который дает несколько определений философии, среди которых есть и такое. Философия есть любовь к мудрости, то есть любовь к истине, а истиной является Бог. Поэтому философия есть любовь к Богу, есть богопознание.
А какой метод философии? Есть ли у философии свой метод?
Видите, какие вопросы вы задаете? Философские вопросы. А вопрос философский, он тем и отличается от остальных вопросов, что не имеет однозначного решения. Надеюсь, об этом мы еще поговорим, о неоднозначности философии. Когда я говорил об определении, о таком марксистском определении философии, я произносил слово «наука». Согласно марксистско-ленинскому пониманию, философия есть наука о наиболее общих законах. Что такое наука? Каков метод науки? Современные специалисты единодушны в том, что наука имеет рассудочный, рациональный и экспериментальный метод познания. Рассудочна ли философия? Использует ли она разум для исследования объектов своего мышления? Да, безусловно. Философия всегда отличается от других областей нашей деятельности именно рассудочным, доказательным способом познания. Но здесь мы встречаемся с особым парадоксом. В отличие от науки, которая одна и едина, философия многообразна. Если мы говорим, что существуют разные ученые, скажем, физики, но существует одна физика, которую эти ученые представляют и развивают, и у них нет противоречия по уже достигнутым открытиям, то в философии ситуация совершенно иная. Философы могут спорить до хрипоты, утверждать каждый свою собственную правоту, не соглашаться с мнением другого философа и понимать, что все они философы. То есть здесь мы видим удивительный феномен плюрализма философского знания, того плюрализма, который существует и никого не удивляет в искусстве, скажем. И это дает основание многим философам, например, Николаю Александровичу Бердяеву, утверждать, что философия – это искусство. Вот в своей работе, допустим, «Смысл творчества» или «О рабстве и свободе человека» Бердяев строго утверждает, что философия – это никакая не наука, а это искусство. Или можно вспомнить мысль известного философа-представителя венской школы Рудольфа Карнапа, представителя позитивизма, который считает, что философия должна быть наукой, упрекает предыдущих философов, говоря, что это музыканты без музыкальных способностей. То есть фактически та же мысль, как и у Бердяева. Философы – это художники. Но только если Бердяев использует эту мысль в положительном смысле, то Карнап использует ее в смысле в негативном. Если музыкант, желая поделиться своими переживаниями о мире, пишет или исполняет некое музыкальное произведение, то философ пишет метафизический трактат, потому что нет у него этих музыкальных способностей. Но и Бердяев, и Карнап согласны в том, что философия в ее метафизическом смысле – это прежде всего мироощущение. Недостаточно для философии просто рассуждать. Здесь нужно подходить к предмету своего познания и эмоционально. И в этом синтезе рассудочно-эмоционального отношения к миру кроется, по моему мнению, секрет философии. И кроется одна из причин плюрализма философских систем. Я говорю «одна из причин», потому что на самом деле их несколько. И на них, конечно же, мы остановимся в последующем.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ об истории философии. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
чудесами великого светильника церкви, святителя Николая, исполнена вся земля. Лучше же сказать «земля и море». И в самое близкое нам время находим немало свидетельств о исключительной его милости к терпящим различные бедствия, в особенности же к мореплавателям. Несколько лет назад мне довелось услышать историю, рассказанную пожилым моряком, корабельным радистом, вскоре после его возвращения из рейса. Во время плавания его личные отношения с капитаном судна обострились без видимой причины. И хотя Борис, так зовут радиста, аккуратно исполнял свои профессиональные обязанности, капитана-атеиста сильно раздражало то, что большую часть времени отдыха его подчиненный посвящает молитве и духовному чтению. Немало Борису пришлось тогда выслушать, без основательных упреков, часто переходящих грань приличия, а порой и откровенно кощунственных выпадов капитана. Однажды корабль готовился к отплытию из порта, но радист уже располагал метеопрогнозом о надвигающемся тайфуне и предупредил капитана. Тот огрызнулся, мол, вечно вы, верующие, всего боитесь, и отдал приказ к отплытию. Буквально несколькими часами позже корабль попал в сильнейший шторм. Порывы ветра достигали скорости 40 метров в секунду. Судно, вся команда были на грани гибели. Ситуация обострялась и тем, что в сложившейся суматохе оказалась плохо закреплена спутниковая антенна, что грозило полной потерей связи с миром. Борис, зная, что закрепить антенну, кроме него, радиста, некому, решается в таких форс-мажорных обстоятельствах в одиночку подобраться к антенне, отказавшись при этом от помощи молодых матросов, ибо не в его правилах было рисковать чужой жизнью. Своей — другое дело, тут уж ничего не поделаешь. Группа матросов держит его на натянутых канатах, и он по палубе при запредельной качке шаг за шагом добирается до места крепления антенны. А та с каждым порывом ветра готова и вовсе сорваться и его самого с собой унести. Из последних сил он держит ее и взывает к небу. «Святитель Николай, я же всегда тебе молился». Когда море улеглось и ветер утих, капитан уже до самого конца плавания ни словом не попрекнул верного радиста, призвавшего на помощь покровителя всех страждущих в море житейском, великого небесного заступника нашего, святителя и чудотворца Николая.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Мы продолжаем слушать удивительную оперу Николая Андреевича Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством». Оперу, которая является для нас, людей, окном во Вселенную и окном, где мы, кстати, можем посмотреть на новорожденного Бога. Когда-то Римский-Корсаков вслед за Гоголем посмотрел в это окно. Он увидел между строк повести Вселенную, он увидел там звезды, он увидел кометы. Он все это увидел, полюбил, я бы даже сказал, возлюбил, и нам рассказал об этом таким музыкальным языком, что «Ночь перед Рождеством» стала, безусловно, произведением вечным. Ведь что в ней происходит? Самое главное. Самое главное — это то, что среди звезд, солнц, комет, туманностей языческий бог Каледа снимает свой царский венец одного из владетелей мира и отдает кому? новорожденному Христу. Но не только этим исчерпывается гениальная многослойность, я бы сказал, вселенская многослойность оперы «Ночь перед Рождеством». Ведь смотрите, сколько в ней слоев. Просто народный, бытовой. Сколько смеха в самой идее этой капризной девушки, возжелавшей черевичек. Какой конкретный и вместе с тем такой немного инфернально-фантастический колорит во взаимоотношениях Солохи и черта, а в образе Пацюка тот же самый страшно смешной и при этом чуть-чуть пугающий колорит. Сколько без всякой инфернальности вот этих чубов, неудачливых ухажеров, панасов, представителей власти, так сказать, является здесь нам на страницах партитуры оперы. Как уморителен в своей важности голова, как уморителен распевающий в силе знаменного распева и одновременно дичковского пения диак. Это вот такой пласт, но вместе с тем здесь мы видим империю, мы видим имперский полонез в Петербурге, мы зрим императрицу и ее придворных. Мы чуть-чуть, краем, меньше, чем у Гоголя, узнаем о конфликте империи и, так сказать, тогдашних самостийщиков, запорожских казаков. Это тоже еще один пласт, напрямую космический пласт. Так сказать, безрелигиозный, но космический. Да, для нас в этой опере танцуют звезды, танцуют кометы, пляшут туманности и водят хороводы все космические тела. Где это еще? У кого вы встретите? Только у Римского-Корсакова в этой опере. Это абсолютно уникальное произведение и стало одной из вершин мировой классики. А еще эта опера является одной из вершин мировой классики, еще и потому, что эта опера очень русская, и в ней применены и соблюдены некоторые действительно великие открытия, которые сделали русские композиторы в опере. Мы привыкли думать, что, ну, великие открытия, если композиторы и совершали в том же XIX веке, то не в опере, а Бородин великие свои открытия совершал на почве химии, скажем. Но не совсем так. Сейчас люди, в принципе, далеки от большой музыки и не знают, что там тоже бывали свои прорывы. И вот такие прорывы русская опера совершила, пожалуй, больше всех, как-то мощнее всех и быстрее всех за краткий период времени. О чем я здесь говорю? Говорить об этом можно бесконечно, много передач этому посвятить, но, в частности, из русской оперы ушли так называемые пустые речитативы, которые особенно были применимы в западной опере для изображения бытовых комических сцен. Ни Моцарт, ни Безе в «Кармен», а «Кармен», кстати, считалась комической оперой и была поставлена в «Комеди францез», они не утруждали себя в диалогах написанием специальной музыки. Это просто все говорилось скороговоркой, или в лучшем случае, как в «Свадьбе Фигаро», такая же скороговорка, мелодически ничтожная, под пустые аккорды клавесина. Вот и вся композиторская работа. Русские же композиторы, носители народной интонацией, характеристической фразой, потрясающей образностью, каждый момент своей оперы. И таким образом пустой речитатив пропадает полностью. И вот мы сейчас услышим знаменитую гомерически смешную сцену про неудачливого любовника Солохи, который вылезает из мешка, а его спрашивают, чем вы мажете сапоги, дегтем или смальцем. Ну вот как это можно распеть? А Римский-Корсаков смог распеть это так, что мы просто видим этого человека. Вы и по радио сейчас его увидите. Вот это гений русских композиторов, и в этой плеяде Глинка, Доргомышский, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, безусловно, занимает в опере, во всяком случае, место первенствующее.
Должно быть холодно немножко. Морозец есть. Позволь спросить, чем сапоги ты мажешь? Дегтем. Али смальцем? Дегтем лучше. Вот те и горлица, вот те и смоковница, вот те и крин.
Мы слушаем оперу Николая Андреевича Римского-Корского «Ночь перед Рождеством». Я надеюсь, что, несмотря на страшное падение, конечно, знания о культуре, об искусстве и особенно о классической музыке в нашем обществе, сюжет хотя бы пересказывать не надо, потому что есть знаменитый мультфильм и фильм, снятые по повести Гоголя, снятые довольно точно, довольно аутентично, и у нас на Рождество и Новый год они активно крутятся по телевидению. Вот. Так что я могу быть несколько освобожден от роли, так сказать, простого перерассказчика сюжета и чуть-чуть поразмышлять. А поразмышлять мне хочется вот о чем, дорогие друзья. Дело в том, что о музыке вообще часто говорят, что это самое абстрактное из искусств и вообще из видов человеческой деятельности. Даже математика, мол, более конкретно. Говорят, что максимум, что музыка способна передать, это некие очень приблизительные чувства. Ну, вроде грустно, весело, возвышенно, инфернально и так далее. Ну, или какие-то совершенно абстрактные, умозрительные вещи, вроде каких-то трудно уловимых, чаще всего псевдофилософских идей. Этим, кстати, занимаются очень часто современные так называемые авангардисты и модернисты, называя свои сочинения какими-то затейливыми латинскими именами. Даже в России подобного рода персонажи свою музыку никогда по-русски не называют. Я же считаю, что музыка насквозь образна. Что музыка, настоящая музыка, такая, как у Римского-Корсакова целиком, исходит из жизни народной. И там, в народной, так сказать, своей исконной жизни, музыка, безусловно, передает и способна передать и такие вещи, как синяя, зеленая или красная. Безусловно, бывает музыка красная, а бывает музыка желтая. Римский-Корсаков это знал. Римский-Корсаков знал, что музыка бывает легкая и тяжелая. Музыка бывает, если угодно, женская или мужская. Музыка бывает воздушная и земная. И еще конкретнее. конкретного человека музыка может так нам показать, так описать, как никакое слово не сможет. Потому что на самом деле музыкальная мысль, на мой взгляд, передавая точный образ, еще и прикрепляет к нему, так сказать, в одном файле, если угодно, прикрепляет некое, так сказать, надстрочное или подстрочное суждение о каком-то явлении, и чувственное, и философское. Все это находится в музыкальном произведении, если оно по-настоящему талантливо и исходит все-таки из народного творчества. Все это придает большую многослойность музыкальному образу и вместе с тем конкретность. Кто-то скажет, ну, я сейчас фантазирую, будучи композитором, просто тяну одеяло на себя. Ничего музыка конкретно передать не может, и вообще она язык межнационального общения. Да нет, друзья мои, мы не можем понять индийскую рагу, а никогда, скажем, музыканты и слушатели из Китая, Индии и других стран не поймут музыку нашу. Мы же слышим, как японцы или китайцы играют русскую музыку. Они не понимают ее образности, потому что не прожили многотысячелетнюю жизнь нашего народа, а мы не понимаем их музыки, потому что не прожили жизнь их народа. Римский-Корсаков, кстати, говорил замечательную фразу: «Музыки вне национальности не существует». И все его оперы, они насквозь национальны и насквозь образны. Это всегда идет рука к обруку. А по поводу совершенно конкретной образности хочу процитировать цитату из книги самого Римского-Корсакова «Летопись моей музыкальной жизни». И как раз это по поводу «Ночи перед Рождеством». Итак, цитата. «Вскоре у меня уже много накопилось музыкального материала, и первая картина была написана в черновом наброске. Помнится, не очень задолго перед отъездом на дачу у нас собрались Штруб, Трифонов, Ястребцев и еще кто-то. Не рассказав им, что именно я сочиняю, я сыграл вступление к опере и просил угадать, что это такое. Догадаться, разумеется, было трудно, но догадки вертелись приблизительно около верного, и я сообщил им о своей работе и изложил план оперы». Между прочим, вступление к опере, мы его слышали раньше в предыдущих передачах, говорит о космосе. Безусловно, не так легко это было угадать, как, скажем, конкретную эпоху или конкретный этнический колорит того, что сочинял Римский-Корсаков. И тем не менее слушатели Корсакова поняли, что речь идет о космосе. Ну, а тот фрагмент, который мы сейчас услышим, конечно, представить себе в образном плане еще проще, потому что это будет знаменитая встреча похода Вакулы к Патюку. Помните там, где Патюк силой взгляда обмакивает галушки в сметану. И мы слышим здесь, как нам чисто музыкальными средствами, потому что никаких других же Римский-Корсаков не применяет, его герои не ездят на мотоциклах по сцене в опере из времен там 18 века. Мы видим этих людей, да, просто благодаря нотам, которые возникли в голове Николая Андреевича. Даже не прочитал повесть Гоголя я, а услышал оперу Римского-Корсакова, и стали для меня Вакула и Патюк абсолютно живыми людьми, как будто я хорошо их знаю, прямо вот рядом с ними нахожусь. И для вас они тоже сейчас станут добрыми знакомыми.
Вареники-то сами скачут в рот, ведь вот неслыханное диво, вот он каков.
ленивее чуба будет, тот ест, по крайней мере, ложкой, а этот и руки поднять не хочет. К твоей я милости пришел, Батюк. Ты, брешут, не во гнев сказать, доводишься сродни немного черту. К тебе пришел Патюк, дай Боже тебе добра и хлеба в поле вдосталь. А мне придется пропадать, ничто на свете не поможет, и помощи просить приходится у черта. Скажи, Патюк, как быть?
Когда нужно черта, то и убирайся к черту!
Ну, сделай, милость, добрый человек, не откажи, свинины ли, колбасли, муки ли грешневой, аль полотна. Как водится между добрыми людьми, не поступлюся, хоть примерно. Скажи мне, как найти к нему дорогу? Однако, что за черт? Ведь постный день скоромные вареники он ест. Чего я в самом деле пустою и набираю с ним греха? Назад, назад!
Кому недалеко ходить? У кого черт за плечами?
Мы подошли в нашей опере к тому моменту, когда Патюк указывает Вакуле на мешок, который за спинами Вакулы находится, и говорит свои знаменитые слова про то, где, значит, нужно искать черта. Мне всегда трудно на православных радиостанциях об этом говорить, потому что я знаю, что множество людей стараются даже вот это название не произносить, черт, из людей православных, считаю, что это недопустимо. Вот. Хотя, если вы почитаете Евангелие, то убедитесь, что слова из этого ряда возникают там довольно часто. А тут, можно сказать, герой повести, герой оперы, и наименование которого возникает на страницах «Ночи перед Рождеством» у Гоголя и, соответственно, в опере, потому что Римский-Корсаков прямо по повести писал свое либретто. Он не занимался там никакой цензурой и самодеятельностью, поступил совершенно правильно, по-моему. Вот, то есть это имя возникает довольно часто, и таким образом для целого ряда наших людей опера становится, ну, практически невозможной к тому, чтобы даже на нее пойти, вот, слушать даже по радио. Ну, я хочу здесь вас успокоить. Это сочинение было поставлено на сцене в такое глубоко царское время. Опера сочинена в 1895 году, прошла все необходимые цензурные согласования, в том числе и в тогдашнем синоде. Никто в ней ничего такого вредного для православного русского мира не увидел. И тут важно еще одно очень. Вспомним, за что черт пакостил Вакуле. За то, что Вакула нарисовал черта таким образом в местной деревенской церкви, что инфернальное существо схватилось за свою рогатую голову. То есть, на самом деле, никакого любования, так сказать, чертом здесь нет и быть не может. Если есть что-то, то это как раз великолепный портрет существа одновременно смешного и отвратительного. И то, что оно смешное, это прекрасно. Согласитесь, то, что смешное, уже нам никогда не страшно. Нам страшно только что-то загадочное. Нам страшно что-то таинственное. Нам страшен какой-то, я не знаю, князь ада Абаддон или Вельзевул, или что-то такое из мистических голливудских фильмов. Но разве может быть страшно такое, вот я читаю Гоголя? Спереди совершенно немец, узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонкие, что если бы такие имел Яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды, только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт. Ну, по-моему, потрясающий гоголевский образ, совершенно не страшный, и нечего нам его бояться. Это, друзья мои, конечно, не тот дьявол, да, который искушал, например, Христа в пустыне. Такое существо никого искусить не может. Это фольклорный черт. Это даже где-то дохристианский злой дух из славянской мифологии, некая такая кикимора или шишига мужского рода. Так что бояться мы такого никак не должны, а вот посмеяться над подобного рода персонажем должны и можем. Итак, первое появление черта в опере «Ночь перед Рождеством». А я, Иван Вишневский, прощаюсь с вами. Продолжение цикла «Все оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова» следует. Всего доброго.
Это я! Сгинь, рассыпься, пропади, сатана, вражий сын! Это я! Не бойся! Я твой друг, все сделаю для друга, сколько хочешь, дам я денег, и Оксана нашей нынче ж будет. И свой за эту цену твоим я быть готов. Однако знаешь, расписку надо. Да, сейчас настал гвоздь, значит, ты атак. Нет, постой, постой, нам лучше к картине. Покажется вот это, ай, пусти, шали. Покорися кресту, жало тьмы. Ай, помилуй, ой, не клади на меня страшного парня. Собит конем кровати изволь, ты неси, куда я прикажу, изволь, сейчас. Царицу брат, кисяй меня, как птица, царицей мать.
«Высокая нота». Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. Порядился на бутылке и рубле за особый пригляд. Ходил взглянуть на корову. Обошел с боков, помял вымя, подавил кривым большим пальцем на крестец, отвернул хвост, посмотрел на зеркало, сказал: «Огулена по третьему месяцу». Потянул за рог, перебирал пальцами, смотря в угол, прочел как по книге. И ничего, жуколочка, по четвертому телку. Выместая ничего, красных 8 дал. Ну, ладно, ладно, там сколько не дал. Осердился на что-то Данила Степанович. Не мели ноги или обиделся, что так оценил. Ушел в дом, а хандра-мандра остался под окнами, дожидался. Вынесла ему Арина стаканчик водки и яичко. Попригляди уж за коровенкой-то, московской ведь. Да уж... Покрестился и... потянул из стаканчика, не спеша, запрокидывая голову. Сказал сипло: «Шибко доиться будет, тетка Арина. Без зацепа проскочила. И где вы такое венцо берете?» Обсосал ус и заковылял, закручивая на ходу через спину свой долгий кнут. А на зорьке разбудила Данилу Степановича жалейка под окнами. Сперва я не разобрал, что такое. С минуту лежал, затаившись, слыша, как застучало сердце, и когда понял, что это хандра-мандра играет, заложил руки за голову, уставился в сосновый потолок и слушал. «Ах, шалейка! Ти-а-и-и! Ах, шалейка!» Шло давнее, в ноющих переливах, далекое, совсем похороненное. И уже видел Данила Степанович, как верха медвежьего врага золотятся, лужок в росе, на речке туман, окна горят к восходу. Закрыл глаза, совсем затаился, не слыша затекших ног, а хандра-мандра все играл, все глубже вытягивал, тащил из страшной дали живые вороха. Ревели коровы утренним бодрым ревом, и в этих ревах и живых вскрикиваниях жалейки пробиралась тоскливая дума, что это последние голоса, и жизнь уходит. Самое-то хорошее и прошло. Скрипнули творилы сарая. Сиплый утренний голос Арины понукал ласково: «Ну, ну, дурашка, Христос с тобой, матушка, иди, иди!» Слышалось в тихом утре тяжелая ступь и потянуло сытое тягучее мычанье. Крепко, как из пистолета, ударил кнут, побежала, рассыпалась по горам и отдалось во враги. Всегда отдавалась. Мальчишками стояли, бывало, у крайней избы, где жил старик Золотой. Когда было... И кричали к оврагу, и отвечал овраг, и теперь отвечает. И петухи во враге поют, и жалейка играет, и перекликаются бабьи голоса. И когда услыхал Данила Степаныч, как рассыпалось щелканьем, сказала в нем затаенная, что хорошо это, что он опять здесь и теперь уже больше не уедет, что это все было неизменно полвека, когда его не было здесь, и каждое утро играла жалейка, и без него продолжалась его детская жизнь. И было ему грустно, и думалось, что уже выводятся настоящие пастухи. Помрет хандра-мандра, и здесь уже не будут играть так. Последние это пастухи. И припомнилось ему еще, как лет 30 назад приезжал он сюда с жидом-компаньоном, которого звали Яша. Через него купил он на слом княжеские дома на Поварской и выстроил на складчину первый доходный дом и выгодно продал. И привез он тогда этого Яшу, вот был человек, к себе на родину, показывал на радостях свое место, вот откуда вышел. А Яша хвалил все и говорил: «Вот место хорошее, вот где дач можно наставить». Пили тогда они в большой компании. Заставили ловить по омутам рыбу и раков. Сила раков была. Пили, пили, девок согнали, уху варили. Было дело. А на зорьке заиграл хандра. Призвали его тогда на свое гулянье к ветлам за деревню и напоили. Коньяком поили. Вот тогда он играл. Жид плакал и все хотел дачу себе на горе ставить и жить совсем. А хандру в омуте купали, приводили к жизни. Давно было. А там еще и теперь стоят ветлы. И можно собрать мужиков праздником, ловить рыбу, накупить коньяку и рому. Можно позвать хандру, и будет он играть. А жид тот помер уже. Подсолнухи на грядке вытягивались, выравнивались, ширились. На огороде за погребами соседями черные гряды сплошь затянуло сочными огуречными плетями. И стоял там, когда ни взгляни, как будто старый хандра-мандра, рваные кривобокие, распялив руки. Поставили его с весны для гороха, и будет стоять так до осени в огурцах. Тихо тепел был май, тепел был июнь с тихими дождичками. Старый огород, лелеемый теткой Ариной, все еще был в силе, густо зацвели шершавые огуречные побеги, и истарь облюбованный горох оперился и пышно завился вокруг хворостин веселой зеленой рощицей.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.